Алексей Варламов, Михаил Булгаков. Москва, Молодая гвардия, 2008 год. Серия «Жезеэл». Эпиграф. Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица. Александр Блок, «Возмездие».
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Часть первая. Татьяна. Глава первая. Пасынок судьбы. Говорят, что несчастье — хорошая школа. Может быть, но счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному. Эти известные пушкинские строки из письма к Нащёкину странным образом применимы к нашей литературе. Трудно назвать большого русского писателя, у которого было бы счастливое детство. Сам Пушкин? Нет. Лермонтов тем более. Гоголь, Достоевский, Тургенев, Некрасов, Лесков. У всех осталась с детских лет своя рана. Нельзя назвать счастливым и детство Толстого, рано потерявшего родителей, и детство Чехова, о котором он впоследствии с горечью писал Суворину. Еще в большей степени этот драматизм относится к писателям XX века. Розанов, Горький, Куприн, Гумилев, Пришвин, Грин, Андрей Белый, Блок, Сологуб не были счастливы в детстве и точно так же не были дружными, благополучными их семьи. Несколько иначе сложилась судьба автора «Счастливого детства» Никиты Алексея Толстого. Но все же он рос один, без братьев и сестер, да и сложная история с установлением отцовства, получением фамилии и графского титула отравила отрочество рабоче-крестьянского аристократа. Даже детство Ивана Сергеевича Шмелева, воспетое в одной из лучших русских книг «Лето Господне», невозможно назвать радостным и счастливым. Михаил Булгаков в этом ряду — исключение. Это не уберегло его от потерь, обид, разочарований, которых, возможно, у него было даже больше, чем у кого бы то ни было, но в детстве своем, в отношениях с родителями, братьями и сестрами, до определенной поры он был счастлив, как почти никто из его великих собратьев, и, пожалуй, трудно найти во всей истории русской литературы более гармоничную родительскую пару, нежели та, что в 1891 году дала жизнь одному из самых любимых, самых бесспорных и спорных русских писателей. В этой родительской гармонии, ладе и в дисгармоничности, разорванности судьбы самого Михаила Булгакова заключено противоречие, ставшее нервом всей его жизни и творчества. Но не менее существенное противоречие есть и в другом. Как со стороны матери, так и со стороны отца Булгаков происходил из священнического рода. И опять же, нет в русской литературе, по крайней мере в XX веке, ни одного крупного писателя с такими корнями. Момент это принципиальный, по двум причинам. Во-первых, духовное сословие в России, в силу того, что браки очень часто заключались между своими, было наиболее этнически однородным, наиболее русским. А во-вторых, вопрос веры и безверия, вопрос мировоззрения ключевой, когда мы беремся говорить о Булгакове. Этот вопрос, несомненно, важен применительно к биографии любого писателя, но в случае с Булгаковым его накаленность, градус его особенно велик. Взметнувшись в самый верх в 1920-е годы, когда имя Булгакова стало известно не только читающей и театральной публике, но и читающей критике, очень болезненно на это имя отреагировавший, вопрос веры остается раскаленным по сей день. Мнения здесь полярные. Интеллигенция писателя превозносит, в церковной среде к нему относятся в лучшем случае с недоверием, чаще с подозрительностью, иногда с откровенной враждебностью. И нетрудно понять, почему. С определенной точки зрения Михаила Булгакова можно рассматривать не просто как человека, вступившего на чужую территорию и написавшего среди прочих произведений гениальный, но при этом духовно соблазнительный роман о силе дьявола и слабости того, кто ему противостоит. Дело сложнее и глубже. Евангельская территория не была для Булгакова чужой. Из-за его биографии стоит судьба двух родов, которые церкви столетиями принадлежали, верно ей служили, и чей потомок от нее не то чтобы отшатнулся и с нее порвал, но в той или иной мере от нее отошел. Это не обвинение в адрес героя этой книги, либо его семьи, тем более, что подобных случаев в истории русского XX века было много. Это характеристика места и времени действия. Констатация самой упрямой вещи в мире – факта. Род Булгаковых на Руси очень древний. Фамилия эта имеет тюркские корни. Тюркское «булгак» происходит от глагола «булга», что значит «махать», «мутить», «взбалтывать», в чем при желании можно увидеть определенную символику. Среди средневековых булгаков было несколько воевод в XVI и XVII веках, но никаких документов, подтверждающих связь орловских Булгаковых с их знатными предками, не сохранилось. Точно так же нет никаких документальных подтверждений того, что колокольные дворяне Булгаковы были в отдаленном родстве с философом Сергеем Николаевичем Булгаковым. Версия эта была высказана в парижской газете «Русская мысль» в 1969 году и с тех пор не раз повторялась. Отец писателя, Афанасий Иванович Булгаков, был сыном сельского священника села Бойтичи Жирятинского уезда Брянской губернии Ивана Авраамиевича Булгакова 1830-1894 и Олимпиады Ферапонтовны Ивановой 1830-1908, по некоторым источникам 1910. Об Иване Авраамиевиче известно, что в 1858 году он окончил Орловскую духовную семинарию, а вот о его отце, прадеде Булгакова, Авраамии Булгакове, неизвестно практически ничего, хотя годом его рождения предположительно называют 1799. Каков был род его занятий, кем были родители Авраамия, мы не знаем, но очень логично предположить, что и он принадлежал к духовному сословию, где часто наследовалось не только поприще, но и передавался от отцу к сыну или от тестя к зятю приход. Другой прадед Булгакова, Ферапонт Иванов, служил причетником Смоленской церкви в Брянске, но и это пока все, что о нем известно. Если же смотреть еще глубже в древность, то все достоверные сведения о предках Булгакова теряются, хотя попытки проникнуть в толщу истории предпринимались не только многочисленными булгаковедами, но и самим героем их изысканий. Как отметил Мягков, автор богатейшей книги «Родословие Михаила Булгакова», писатель и его брат Николай интересовались происхождением своей фамилии, рода и семьи. Они делали выписки из исторических хроник, энциклопедий, справочников и далее. Михаил и Николай Булгаковы сомневались, священнического ли рода колокольные дворяне или непосредственно благородного рода, дворянского были их предки. Видимо, поэтому Николай Афанасьевич, поступая в университет, указывал дворянское происхождение, а его брат нет. Кто из братьев был больше прав, сказать трудно, но желание вырваться за рамки духовного сословия, по крайней мере, у одного из них налицо. Хотя ближайшая принадлежность обоих именно к духовному сословию, несомненно, а вот к дворянскому не ясна. В 1920-е годы Михаил Афанасьевич рассказывал сотруднику Гудка Овчинникову о том, как он попал в гости в одну древнейшую дворянскую семью, где его спросили, из каких он дворян, курских или орловских. «А я ведь не из каких», — ответил Булгаков. Воспоминания о Михаиле Булгакове, Москва, 1988 год, страница 133. И дело не только в том, что в пору, о которой идет речь, от дворянского происхождения благоразумнее было держаться подальше. Настоящие булгаковские корни были по рабоче-крестьянским меркам ничуть не благонадежнее. Отец Михаила Булгакова, Афанасий Иванович, родился 17-го, по другим данным, 21-го апреля 1859 года в Бойтичах, после чего семья переехала в Орел, где его родитель Иоанн Авраамович стал священником Сергиевской кладбищенской церкви. Афанасий Иванович пошел по пути отца, начальное и среднее образование получил в Орловском духовном училище и Орловской духовной семинарии. Учился он весьма похвально, вышел третьим учеником, и, как писал о нем впоследствии протоиерей Павел Тихвинский, знавший его по Орлу, Афанасий Иванович Булгаков — это человек определенного характера и направления, усидчивый, трудолюбивый, довольно серьезный и, ко всему тому, искренне религиозный, он производил выгодные впечатления. В церкви он всегда читал и пел на левом клиросе. Рогозовская. Отец Афанасий Иванович Булгаков. О своих отличниках семинария пеклась и заботилась об их дальнейшей карьере. В 1881 году Афанасий Иванович, в соответствии с полученным в Орловской семинарии предписанием, а также материальным обеспечением, поступил в Киевскую духовную академию на церковно-историческое отделение. Сохранился довольно любопытный документ этого времени, который привела в книге «Творческий путь Михаила Булгакова» Лидия Яновская. «Я, ниже подписавшийся, студент Орловской духовной семинарии Афанасий Булгаков, предназначенный правлением семинарии к отправлению в Киевскую духовную академию, дал сию подписку правлению означенной семинарии в том, что по прибытии в академию обязуюсь не отказываться от поступления в оную, а по окончании в оной курса от поступления на духовно-училищную службу». Яновская. Творческий путь Михаила Булгакова. Москва, 1983 год. Страница 6. О периоде учебы, давшего это серьезное обязательство студента, можно судить по недавно опубликованным в журнале «Октябрь» письмам Афанасия Ивановича его другу Позднееву. Живые, полные юмора и вместе с тем очень серьезные, глубокие строки замечательно рисуют облик взыскательного отца Михаила Булгакова и атмосферу того места и времени, где и когда Афанасий Иванович учился, а также выявляют значительную степень неудовлетворенности студента духовки и ее будущего профессора тогдашним уровнем преподавания. Так, 5 декабря 1881 года первокурсник Булгаков писал: «Проклятый скепсис гуляет во мне, как расходившийся вихрь, не спровергая на своем пути все, даже что прежде, по моему мнению, стояло незыблемо. В том, что читают наши профессора, такой сумбуральный хлам, для упорядочения которого недостаточно не только моей 14-вершковой головы, но, мне кажется, даже и такой громадной, какую встретил Руслан во время своих странствований по неведомым дорогам». Занзи. Руслана Людмила Пушкина. «Да, хорошо было бы, если бы все это читалось в одном направлении и вело к одной цели. Беда-то в том, что один докажет в своих лекциях одно, а другой — другое, совсем противоположное. Может быть, в их головах их мнения и совмещаются с чем, но влитые в головы такие, как моя, их чтение производит действие соды на кислоту или огня на воду или что-нибудь подобное. Это общий недуг российских умов настоящего времени, тех умов, которые хотят думать о чем-нибудь. Академия оказалась тем, что почтенные чужестранцы называют фата-моргана. Значит, нужно оставить всякую надежду извлекать из нее соки, которых нет. Я, по крайней мере, решился их поискать в себе, и если найду — хорошо, не найду — не надо. По крайней мере, буду чувствовать, что сделал все, что мог. Я читаю о человеке все. Письма Булгакова к Позднееву. Октябрь, 2002 год, номер 11. А в другом письме от 15 января 1885 года, то есть уже на пятом курсе, незадолго до окончания духовной академии, мы с товарищами как раз попали в тот промежуток времени, когда существовал устав новый, то есть между двумя старыми, 1871-й, 1884, 1885. То есть мы воспитанники духовной школы в России того периода, когда Россия производила опыты над людьми. Можешь ты понять это? Что из нас выйдет? Лучшее или худшее? Митрополит Евлогий Георгиевский недаром впоследствии с неодобрением отзывался о суховатой формальной киевской академической традиции, так сказать, могилянской складки, и называл ее схоластической. Евлогий Георгиевский, митрополит «Путь моей жизни». Москва, 1994 год, страница 55. Очевидно, что независимо мыслящему человеку в этих стенах бывало тесно, но как ни критиковал ее молодой студент за сумбур вместо упорядоченности, его жизнь все равно оказалась подчинена альма-матер. В 1885 году Афанасий Иванович с успехом закончил академию. По стопам своего родителя и деда он не пошел и священником не сделался. В этом тоже была примета времени. Очень многие ученики духовных училищ отказывались следовать по пастырскому пути. Как относился к выбору старшего сына Иван Аврамович, остается только гадать, но, судя по тому, что двое других его сыновей по духовной стезе пошли не сворачивая, братья Афанасия Ивановича с успехом учились в духовных семинариях и академиях и стали священниками, Михаил Иванович служил в Люблинской губернии, а Петр Иванович в русской миссии в Токио, в семье Булгаковых пастырская традиция сохранялась. Да и сам Афанасий Иванович, хоть и не принял сана, все равно свою жизнь связал с церковью, точнее, с церковным образованием и просвещением. В течение 2 лет, с сентября 1885 по сентябрь 1887 года, он преподавал греческий язык в Новочеркасском духовном училище. Провинциальная холостая жизнь его сильно томила, и позднее он писал своему товарищу о тягости, которая была связана с употреблением вина и водки в Новочеркасске, и о том, что бывают дни хандры, но выпьешь с горя и забудешь всю тоску кручину. А кручинице есть отчего. Эх, если б ты знал да ведал! Однако духом не падал, продолжал заниматься наукой и представил в январе 1887 года в Совет Киевской Духовной Академии диссертацию «Очерки истории методизма» на соискании магистерской степени. Тема эта, учитывая географическое положение Академии и ее нацеленность на изучение и критику западных вероисповеданий, была и традиционной, и актуальной. А работа, судя по отзыву, составленному отцом-философом Арнацким, известный священник, впоследствии расстрелянный большевиками, причислен к лику святых в 2000 году, выполнена на высоком уровне. 27 мая 1887 года 28-летнему соискателю была присуждена степень магистра богословия. 21 августа того же года Синод ее утвердил, а ее обладатель стал доцентом Киевской духовной академии. Сначала Афанасий Иванович занял вакантное место преподавателя на кафедре древней гражданской истории, а 2 года спустя перешел на более близкую ему по научным интересам кафедру истории и разбора западных вероисповеданий, где оставался до конца дней, проделав путь от доцента до ординарного профессора. С той поры с Киевом была связана вся его жизнь. Правда, что у меня в Киеве почти никого знакомых, но тут я, по крайней мере, всегда могу найти себе дело по душе, прогулку по желанию, — писал он позднее его, еще в ту пору, когда древняя русская столица была для него только мечтой. Однако жену себе 30-летний Попович взял не из города Киева. К 1888 году, или, быть может, несколько раньше, относится его знакомство с уроженкой небольшого, но очень старинного, упоминаемого с 1146 года городка Карачева Орловской губернии, ныне Брянская область, Варвары Михайловны Покровской. Она была дочерью Карачевского соборного протоиерея Михаила Васильевича Покровского 1830-1894 года жизни и Анфисы Ивановны Турбиной 1835-1910 года. С русской церковью связанных не менее тесно, нежели родители Афанасия Булгакова. Михаил Васильевич Покровский родился в семье причетника церкви села Гладищево Дмитриевского уезда Орловской губернии Василия Андреевича Покровского. Анфиса Ивановна Турбина происходила по отцовской линии из рода карачевских купцов, но по материнской, опять-таки, священнослужителей. Ее дед Захарий Яковлевич Попов был протоиереем того самого Казанского кафедрального собора в Карачеве, где впоследствии служил ее муж, священником был ее прадед по материнской линии Яков Попов. Родившаяся в 1869 году Варвара Михайловна была 6-м ребенком в этой большой, очень дружной семье, состоявшей, как и семья Афанасия Ивановича Булгакова, из 11 человек – родителей и 9 детей. Причем в обеих семьях, и у Булгаковых, и у Покровских, было по 3 дочерей и по 6 сыновей. И жизненные уклады, ценности, традиции в обеих семьях, скорее всего, во многом были похожими. Хотя, судя по всему, Покровские были богаче Булгаковых, купеческий капитал Турбиных давал о себе знать, должность настоятеля кафедрального собора приносила немало средств, и даже 3 пожара, которые пришлось пережить на своем веку отцу Михаилу, не пустили его семейство по миру. Если об образе жизни семьи Булгаковых мы знаем немного, отец его был священником при кладбищенской церкви города Орла в честь Иоанна Крестителя. Семейство у отца было большое, но сплоченное, и отличалась деловитостью и религиозной настроенностью, писал протоиерей Павел Тихвинский, Рогозская, отец Афанасий Иванович Булгаков, то о семье Покровских свидетельствуют очень живые и яркие воспоминания младшей сестры Варвары Михайловны, Александры Михайловны Бархатовой, Шурочки, как звали ее в семье. В нашей семье не было ни устойчивости и метания, а наоборот, годовой круг совершался одним и тем же порядком, установившимся прочно, с известными традициями и обычаями. Мама вся сияла кротостью и счастьем. Я ее никогда не помню, озлобленной, кричащей, ругающей кого-нибудь грубо. Она была вечно поглощена хлопотами об обедах, ужинах, белье, квасе. Детей она, в общем, баловала. Ссор серьезных я не помню никогда. Но споры бывали такие, что можно было подумать, что в доме не только ссорятся, а даже дерутся. А по утрам иногда поднималась такая возня и драка подушками, что бедной маме приходилось только руками всплескивать при виде разодранных наволочек и ночных рубашек. И все это неистовство сопровождалось таким искренним, здоровым хохотом, полным общего добродушного настроения. Земская. Михаил Булгаков и его родные. Москва. 2004 год. Страница 33-34. Схожие ощущения выразила в своей дневниковой записи от 8 января 1912 года и старшая дочь Варвары Михайловны Надежда Афанасьевна Булгакова. Покровская. То дорогое и родное, особый милый отпечаток, который лежит, несомненно, на маминой семье. Безусловно, что-то выдающееся есть во всех Покровских, начиная с бесконечно доброй бабушки Анфисы Ивановны. Какая-то редкая общительность, сердечность, простота, доброта, идейность и несомненная талантливость. Вот качество Покровского дома, разветвившегося от Карачева по всем концам России, от Москвы до Киева и Варшавы. Любовь к родным преданиям и воспоминаниям детства и связь между всеми родственниками, отпрысками этого дома, сердечная, глубокая связь, жизнерадостность и свет.